Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня, друзья, у нас выпуск программы специальный, который будет посвящен целиком ответам на вопросы наших слушателей о Китае.
Да, дорогие друзья, понимаете, из-за того, что я бываю в Китае, и об этом знают наши радиослушатели, у нас идет поток вопросов про него. Мы решили сделать отдельную передачу.
Сергей, я знаю, у тебя есть книга, ну, научное издание о истории Китая, правда, это история современного Китая 20 века.
Это, да, учебник называется «Социология Китая и история, да, история китайской социологии». Вот, она даже здесь лежит у нас на столе. Дорогие друзья, действительно, я не являюсь специалистом по истории Китая, это 100%, но из-за того, что часто сталкиваюсь с этим, да, я пытаюсь что-то объяснить. Да? Понять это до конца невозможно, поэтому извините, если я не буду отвечать на вопросы, которые вы от меня ждете, только в мере своей компетенции.
А понять невозможно, потому что история Китая, она, во-первых, очень объемная с точки зрения размера самой страны,
да,
и с точки зрения количества лет прожитых, тысячелетий.
Давайте так, отсутствием, ну, мы с тобой, Саша, развивались в евроцентристской идее мирового порядка. Вот, да, но это не совсем так. Китай жил сам по себе. Сам по себе развивался, и китайская культура, а это, наверное, главное, что есть в Китае, да. Вот, это правда такой пласт. Недаром, по-моему, Дзян Цзимин, руководитель Китая в начале 21 века, выступая в Гарварде, в американском университете, сказал: «Ребята, вы совершенно не понимаете китайскую культуру. Поэтому, не понимая китайскую культуру, вы ничего не понимаете про нас».
А культура складывается в том числе из образа мыслей?
Из образа жизни, да, абсолютно, он другой. Он другой, это не хорошо, не плохо, это как бы реально, а, скажем так, другие источники. Ну и вообще, знаете, как китайцы говорят, две вещи, объединяющие Китай, он же многоликий, разный и прочее. Это железные дороги, но это нам не очень интересно, хотя железные дороги там шикарные, особенно сейчас строятся которые, а вот в большом количестве не только скоростные, но они идут на юг, в сторону Лаоса, Мьянмы и других мест. Вот. И второе, самое главное, это иероглифы. Да. И графическое письмо, и иероглифы – это другой психотип. Абсолютно. Это мы привыкли по буквам и так далее жить, да, а они образами.
Ну, можно сказать, что, наверное, в 21 веке компьютеры, интернет, и, несмотря на то,
делают,
что у них
ближе,
но да,
согласен.
Конечно.
А вот я там был, когда у меня там появились деньги, ну вот, я решил все-таки проверить китайскую медицину на себе. Мне сразу сказали, ну там не то, что там заработать, да, на этом белом, да, они сразу сказали, что те травы, которые лечат китайцев, они других не лечат совсем. У них лекарства были созданы из того, что было под рукой, да, годами и прочее. И они утверждают, что эти травы и прочее подходят именно китайскому человеку, а к европейцам, которые другое ели, другая психология лечения. Согласитесь, психология лечения тоже очень важна там, да, а другие какие-то вещи, да, они просто для европейцев недействительны.
Что русскому хорошо, то…
Ну да, в общем, я могу согласиться с этим, да, как же и наоборот. Поэтому действительно Китай другой. Это великая культура, дорогие друзья, это без смеха великая культура, а мы со своим евроцентризмом, что вот Европа на них всех смотрит сверху вниз, да, ну мы должны от этого отказаться полностью. Во-первых, и на нас они также смотрят сверху вниз, европейцы. А как китайцы говорят, ну, наверное, сегодня об этом поговорим.
Сергей, кстати, вот тут был вопрос про то, сколько вообще насчитывает лет истории Китая, но ты сказал, что ты не можешь дать точного ответа на этот вопрос.
Ну, давайте так. 2597 год до нашей эры Хуанзи, первый император, захватил власть. Ну вот и считайте, с этого момента точно Китай не изменился вообще.
То есть сколько?
2500 лет до нашей эры. Ну, примерно, дорогие друзья. Угу. Еще раз, китайцы будут смеяться надо мной, там, говорят, а мы знаем другое там. Да, возможно. Ну, вот я хотя бы, ну, скажем, терракотовая армия.
Угу.
Ну, да, вот, да. Как бы, ну, вот это определенное то, что мы знаем, да?
Угу.
Мы знаем 1% от того, что в Китае происходит, и что китайскую культуру.
Угу. Ну что ж, тогда переходим к вопросам наших слушателей.
Угу.
Вопрос от Анны, которая является постоянным слушателем нашей программы с первых выпусков. У нее вот такой вопрос. Поселок в Бурятии Кяхта, он был когда-то одним из самых богатых в торговле с Китаем. Эту историю мало кто озвучивает, но я думаю, что получилось бы интересно послушать про это.
Ну, дорогие друзья, действительно, граница между Россией и Китаем проходит не только через реку Амур, да? В советское время она проходила по Средней Азии, Туркестану, скажем так, и Монголия, которая сейчас Монгольская Народная Республика, принадлежала Китаю, да. Но и приграничная торговля китайцами была разрешена только в одном месте. Это тот населенный пункт, который сейчас называется Кяхта.
Угу.
Кяхта, дорогие друзья, это под Байкалом на границе с Монголией. Вот если прямую линию провести, там будет Кяхта. Ну вот, и действительно, с 18 века, с 1727 года, это Савва Рагузинский, знаменитый дипломат и человек-сподвижник Петра I, был послан туда для решения всех вопросов с Китаем. Да, и они договорились, что именно в этом месте будет как раз торговое пространство между нами. Савва Рагузинский, извините, да, ну, Дубровник, город Рагуза, да, он знаменит тем, что именно он купил Петру I двух африканцев, один из которых стал раб Петра Великого. Первый вроде умер, а второй вот стал Ибрагимом Петровичем Ганнибалом, да.
Угу.
Это тут великий человек, да, поэтому в Кяхте главный собор называется через святого Саввы. Ну, Савва – это, конечно, сербская история. И это не случайно, потому что его основал Савва Рагузинский. Это было главное.
А чем конкретно торговали вообще русские, китайцы?
Ну, мы давали ткани, меха, что понятно. Вот, китайцы – фарфор, шелк. И, конечно, главным, чем торговали с 17 века между Россией и Китаем, это был, конечно же, чай. А чай попадал на территорию Европы двумя путями. Первый с юга, с Гонконга, на так называемых клиперах, скоростных парусных судах, в Лондон и так далее и тому подобное. И второй – пеший по Сибири. Вот пеший по Сибири контролировали мы. Первый раз китайцы привезли чай во время переговоров в начале 17 века. Ну, тогда уже был царь Михаил. У нас, да, подарили этот чай, но что с ним делать было непонятно, потом распробовали. И вот действительно, как говорили раскольники, китайская стрела в сердце русского вошла и его этим убила. Китайская стрела – это чай, да, тоннами грузили его. Больше скажу, русские купцы, они покупали громадные территории в Китае, где как бы специально для нас, скажем так, сажали черный чай, который мы в первую очередь пили. Ведь Китай, дорогие друзья, современный, он черный чай или красный, как они называются, да, они практически не пьют, да, он как раз был для нас, и вот в районе Ухани, это вот где в последнее время с медициной там были проблемы, да, там были громадные наши фактории, там даже было, скажем так, консульство наше, и откуда везли. А потом, когда открыли Суэцкий канал, мы стали из Шанхая грузить корабли и отправлять их в Одессу через Суэцкий канал, да, а после того, как была открыта Транссибирская магистраль, Кяхта закончилась. И вот этот поселок, там были жили очень богатые купцы, поэтому там громадное количество каменных церквей, каменных домов купеческих таких, которые мы понимаем, то есть это была действительно такая Мекка, наверное, да, приграничная. Вот. У меня об этом написано несколько статей. Если посмотреть в интернете «Виоттенка кяхта», я думаю, что вы найдете.
Интересно. Тут следующие вопросы, целый ряд вопросов, конечно, про глубокую историю Китая, древнюю историю Китая. Когда была построена, кем и зачем Китайская стена?
Ну, понятно, что Китайская стена была построена китайцами. Тут даже разговора об этом нет, да? А вот для чего она была построена? Ну, потому что Китай страдал, дорогие друзья, очень серьезно страдал от нападения различных кочевых народов, в первую очередь монголов, да, там, манжуров и других.
То есть чисто оборонительное сооружение?
Да, Саша, давайте я жуткую тайну расскажу тебе, Саша. А крепостная стена не является агрессивным сооружением. Она как раз защищает. Чтобы китайцы жили могли нормально, чтобы их не грабили и прочее, китайские власти решили построить эту самую китайскую стену.
Интересно, помогло, кстати?
Да. Ну вот, банд формирования, которые ходили там, да, через стену они, конечно, не перелезут. Тут даже разговора нет. Но иногда монгольская армия прорывалась в Китай. Но самый известный поход был, конечно, Чингисхана. Чингисхан подошел к китайской стене, дал взятку охранники, они открыли дверь, и он пошел в Китай.
Как просто.
Да, определенно. Ну, скажем так, это всегда, дорогие друзья, надо понимать, что всегда есть какое-то такое самообман. Вот мы живем в Америке, и поэтому никакой джихад нас не накроет. 6 тысяч километров по воде. Ну, как известно, 11 сентября нашли как. Да, при помощи авиации. Поэтому разговор, знаете, как в анекдоте про психов, я в домике, да? Это действует на тебя, но не действует вокруг тебя. Поэтому, да, они считали так. Вообще строительство Великой Китайской стены, Саша, началось в 7 веке до нашей эры и продолжалось до 17 века. Это значит, строительство длилось около 2000 лет.
С ума сойти.
Да, наибольший вклад в строительство внесла династия Мин и Цинь. Но это огромное сооружение, дорогие друзья. 8851 километр. Основные материалы, использованные при строительстве, включали камень, глину, землю и кирпич. В пустынных районах, в пустыне Гоби, использовалась утрамбованная земля, тогда как горные участки укреплялись, конечно, каменными блоками. Ну, там же камень легче найти, чем что-то другое. А строители использовали специальные вяжущие растворы, так называемый липкий рис, да, известковый раствор, который делал стену крепче. А по всей длине стены, Саша, расположены сторожевые башни и крепости. Ну, башни служили для наблюдения и передачи сигналов. Саш, на каждом участке стены было оборудовано сигнальные огни. И дымовые сигналы, или пороховые, да, если что-то видят, они поднимают это вверх. Это каждая башня визуально друг от друга.
Да-да.
Эти читают и следующие. Это достаточно быстро передается эта информация. А стены шириной варьируются от 5 до 8 метров. Это значит, достаточно просторно для передвижения туда и обратно, как и пехоты, так и лошадей. Средняя высота стены около 7-8 метров. Но если мы говорим, они же использующие рельеф, поэтому гора, а наверху стена. То есть, кроме того, что ты полезешь в гору, тебе надо еще штурмовать стену. Это не всегда хорошо. А вот на некоторых участках высота достигала 15 метров. Ну вот, в разных местах стены по-разному. А где лучше всего смотреть в Китае китайскую стену? В Пекине. Она ближе всего, в других местах она тоже есть. В Пекине она более, скажем так, сделанная под иностранные взгляды туристов. То есть, да, более реставрирована, ну, более да. понятная и так далее, тому подобное.
А она сейчас вот в 21 веке проходит по государственной границе?
Нет, Китая? Конечно. Она проходит где-то не то, что на середине. Давайте, Саша, я отвечу на этот вопрос позже.
Хорошо.
Потому что я видел там еще один вопрос.
Да, хорошо, конечно. Тогда следующий вопрос. Илья спрашивает, вы говорили, что Китай – многонациональное государство. Расскажите подробнее о том, какие национальности там проживают и где, чем отличаются друг от друга. Все ли они говорят на китайском языке или есть другие языки или диалекты? И стоит ли вообще на повестке дня современного Китая национальный вопрос?
Давайте так. Национальный вопрос существует. Он будет всегда, пока существуют нации, дорогие друзья. Это не хорошо, не плохо,
то
это
есть
данность.
Там они существуют. Нет единой нации китайцы?
Да, вообще нету Китая. Ну, давайте так. Главная нация там хань. Она, ну, где-то миллиард людей. Ну, может быть, поменьше немножко, да? Вот, Хань. Это в России хорошо. От Калининграда до Чукотки один русский язык. А в Китае, как я сказал, только иероглифы одинаковые. А говорят они по-разному. На севере говорят по-китайски одним диалектом, северным там, да, хэнлудзянским, каким там еще там. Вот, есть мандаринский диалект, это Пекин, да, есть южный диалект и прочее, и они отличаются очень серьезно. Нет, сейчас с этим проблема, конечно, купирована, потому что есть радио, телевидение, есть общие школы, да, и так далее, и тому подобное, где вбивают все это, да, но в принципе, конечно, разное. Ну, приведу, дорогие друзья, самый простой пример, чтобы было понятно, почему мы говорим «чай», а англичане говорят «ти». Угу. Никогда, Саша, не задумывалась?
Ну, вот, наверное, поэтому, что разные диалекты.
Англичане покупали чай в Гонконге. Угу. На этом диалекте он называется «ти». А мы покупали в Северном Китае, который звучит как «чай». Угу. Да? Поэтому мы пьем чай, а эти пьют «ти». И таких вещей много. Да? Поэтому там сложно и внутри, скажем так, внутри каждого народа. Да? А там есть малые народности. Ну, малые народности, я не знаю, там, мяо или мао, как правильно, да, вот, она там 80 миллионов.
Ничего себе малая.
Европа может медленно курить, да, нервно курить в углу, понимаете?
Половина России.
Ну, да, в общем, да, понимаете, а это народ такой. А, ну, есть похожие, да, все-таки, наверное, все эти народы, они достаточно близки китайцами исторически, но есть, которые плохо их воспринимают, ну, уйгуры, например. Ну, это там, да, восточные,
говорил,
казахи, что... тюрки.
Вот, тюркская,
там... да? Да, то они тюрки.
Не монголоиды.
Нет, они все монголоиды, но говорят на тюркских языках.
А.
Вот. Монголоид – это раса, а язык – это, да, они говорят на похожем с казахами языке, то есть они ближе. Ну, и, извините, среди всех китайцев или малых народов, ну, я монгола могу определить в толпе, да? Ну, Саш, ну, он, во-первых, с крепкой шеей такой, сбитый товарищ, и главное, у него кривые ноги, он же кавалерист. Вот, монголы, да, они сделали все за тысячелетия, которые существуют, чтобы нормально стрелять из лука, сидя на лошади, да? А стрелять из лука надо двумя руками. Поэтому, да, с остальными с трудом. А уйгуров спокойно можно определить, что
а
это уйгур.
А как определить, что это уйгур?
Они в тюбетейке. Жуткая военная тайна.
Они исповедуют ислам?
Да, они исповедуют ислам. Китай, в принципе, конечно же, атеистическое и коммунистическое государство в этом отношении. Поэтому, конечно, атеистические разные вещи, а в любом, скажем так, сообществе есть крайне радикальные. И такие же есть и в Джунгарии, и там, скажем так, в тех Кашгарии, в тех районах, где живут уйгуры, да. Но они, китайцы пытаются все-таки не то, что их ассимилировать, а включить нормальную жизнь. Вот я, когда преподавал в университете, там на каждые 20 китайских студентов есть один уйгур для будущего. То есть его, да. Ну, просто человек приехал, ему объяснили разные нормы поведения, что китайцы никому не враги, то, что у них культура нормальная, то, что они уважают и прочее, да? Вот, поэтому, да, там ведется работа, и дай бог, как говорится, это сделать. Ну, вот еще одна проблемка в том, что хань, конечно, большинство, это ясно, но в 70-е годы началась борьба «одна семья, один ребенок».
Да.
Но этот закон не действовал на малые народы, они могли рожать больше. Поэтому в процентном плане количество ханьцев немножко снижается. Да, такая причина. Но это не значит, что там какая-то будет большая проблема. Это, возможно, проблема, если будет такая динамика, ну, лет через 200-300. Да, не сейчас. Но, в принципе, что-то там меняется в этом отношении, да? Еще раз, коммунистическая страна, дорогие друзья, там нет проблем с национальностью. Ну, в принципе, какие там могут быть. Вот, поэтому в Китае все нормально в этом отношении.
Мне всегда казалось, ну, наверное, как и многим из нас, что китайцы, они маленького росточка, такие узкоглазые, ну, такой стереотип традиционный.
Саша,
но первые их... вот китайцы, например, я как-то приехала в Финляндию, они, у них был китайский ресторан, и там владелец, отец и два его сына, они были высоченные. И очень, кстати говоря, симпатичные, вполне европейские лица, ну, конечно, глаза только что.
Открою жуткую военную тайну. У меня много студентов монголоидов, ну, казахи, например, понимаете, да? И все они подрабатывают в китайских ресторанах здесь. для лохов, как говорится. Это китаец или человек, который понимает, может определить разницу между монголом, корейцем и китайцем. А, извините, наша публика, которая пришла есть туда лапшу или еще что-то, это не понимают. Там главное, да, там, понимаете, все это сложно. Китайцы разные. Давайте так, 1 400 000 000 человек. Да. Ну, там, кто как считал, 1 200 000 000 человек, это все равно. И там есть и большие, и маленькие. Саш, если будет время, и вы, дорогие радиослушатели, посмотрите, найдите в Рутубе или в Ютубе, или еще где-то «Стальные розы». «Стальные розы», Саша, это специальное воинское подразделение Китайской народной армии. Там служат в основном модели. И вот они на праздники различные, на различные парады выходят. Дефиле у них в военной форме, да?
Отбирают самых красивых.
Самых красивых.
Ну, наверное, так же, как у нас, почетный караул.
Да, да. Вот женщины, еще раз, женщины очень красивые. Вот, да, «Стальные розы» называются. Еще раз, в Китае разные. Ян Мин, знаменитый баскетболист, который был... Да, звездой NBA, да, на 2,20 у него рост там, понимаете, да? Или это знаменитая китаянка Цитновая. Если вы помните, дорогие, я не помню, как ее зовут, но если вы помните, дорогие друзья, наша женская баскетбольная команда в 70-е годы, 80-е была непобедима. Там была Ульяна Семенова такая,
да.
2 метра 10 сантиметров Уля. Она была из старообрядцев Латвии. Ну вот, она была настоящая женщина, это не то, что там, как там у нас прорывается кто-то, да? И, значит, она была, ну, на 1,5 головы выше всех. Ну, столб это называется. И вот она стоит, ловит, и победительница была нельзя. Сейчас такая китаянка, она еще в шире. Не-не, она очень быстрая, она может попадать, да, вот, но никакой центровой из другой команды, девушка другой из другой команды, не может ее сдвинуть, понимаете, да, это сразу будет фол, да, поэтому, ну да, там находятся и такие, и сякие, как говорится, да, они могут себе в этом позволить, вот. Еще раз, я бы не сказал, что национальный вопрос портит китайцев или какая-то проблема, они как люди, которые смотрят всегда в будущее, там, да, а они смотрят в будущее, возможно, мы сегодня об этом поговорим, а поэтому они пытаются купировать всякие национальные вопросы.
Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня специальный выпуск, посвященный ответам на вопросы слушателей о Китае. Когда Китай стал империей?
Ну, как я уже говорил, дорогие друзья, как говорится в Китае, 2597 год до нашей эры. Хуанзи, ну, это, по-моему, так и переводится, «желтый император», поднимает восстание и захватывает власть. Во время его правления, неизвестно когда, считается, что в Китае была изобретена архитектура, астрономия, луки, лодки, топоры, одежды и другое. Да? У императора было 1000 наложниц и 25 сыновей. А я слышал в Китае, но, может быть, это не так, есть версия, что он, а не Лао Цзы, является основателем даосизма. То есть такой вот религиозно направленной идеи китайской. Угу.
Так, следующий вопрос. Когда Китай стал по территории таким, как сейчас?
А, дорогие друзья, на самом деле это произошло, это так называемый Цяньлунь, Саша, 18 век. То есть в это время, в 18 веке, к империи было, ну, скажем так, выросло за счет присоединения Тибета, Джунгарии, это вот современный Синьцзянь-Уйгурский автономный, Кашгарии, Восточный Туркестан, да, ну и также еще части Непала, Бирмы, Вьетнама и Тайваня. Вот, то есть империя достигла исторического максимума по площади. А это время в китайской историографии называется 10 великих походов. Да, современный Китай занимает около 9,5 миллионов квадратных километров, а примерно треть этой территории, дорогие друзья, были присоединены в 18 веке. Угу. И как раз в это время появляется знаменитый афоризм Цяньлуня, да? А у нас есть все, нам ваши странные товары не нужны, да, то есть Китай всегда был самодостаточным, и до такой степени им было не нужны, только покупали серебро и золото, а серебро и золото стало дефицитом. В Европе их практически не было, ну, скажем так, было очень большим дефицитом, вот, поэтому все скупал Китай. Угу.
Сергей, предлагаю вернуться из Китая в наш современный мир и послушать новости на радио «Говорит Москва».
Прекрасная идея, Саша. Давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Сегодня у нас специальный выпуск, который посвящен ответам на вопросы наших слушателей, а вопросы все посвящены Китаю. История, современность, ну и так далее.
Вернемся, дорогие друзья, в Поднебесную.
Следующий вопрос от Нины. Она просит рассказать о современной китайской армии. Так ли она велика и насколько современно она вообще оснащена?
Угу. Да, американский центр ЦРУ Лэнгли, да, и это сам Пентагон спрашивает, какая в Китае армия? Серьезная армия, дорогие друзья. Из-за количества китайцев и патриотической работы, которые ведутся, китайская армия очень сплоченная, очень профессиональная и очень современная. Действительно, китайцам помогал Советский Союз сделаться военной державой. В чем-то Америка, в чем-то разведка, ну и так далее, и тому подобное. Они скупают разные технологии. И сейчас, ну, скажем так, по многим параметрам они лучшие в мире. Количественно точно.
Так, следующий вопрос. Ну, у нас тут из разных времен, угу. И я стараюсь как-то немножечко их редактировать, но все равно тут вернемся в древность. Угу. Какая корона была у китайского императора?
Ну, давайте так, дорогие друзья. Ну, немножко, наверное, это не корона. Давайте так, скажем так, головной убор. Угу. Угу. Ну, и всех головных уборов, Саша, которые венчают августейшие головы китайский, а также произошедшие от него и корейский, и японский, вызывают, ну, у непросвещенного западного взора наибольшее удивление. А шапка называется, еще раз попытаюсь вспомнить, как это, извините, дорогие китайские товарищи, я знаю, что вы меня слушаете, мянь-гуань. Это такой цилиндр, Саша, на него крепится прямоугольная доска. Сверху, ну, как академическая шапочка, понимаете, да? И сверху у нас один там помпончик, да, такой, да. А у них бусы, которые имеют, Саша, определенный глубокий смысл. Цилиндр является кругом в поперечном сечении и представляет собой небеса. Прямоугольная доска – это земля. Как говорил великий китайский поэт Сунь Юя, земля – это повозка, а небеса – его полог. А бусы имеют практическое символическое значение. Практически они скрывают лик императора, то есть там не видно, потому что на императора глазеть запрещено. Но кроме этого, они еще камуфлируют выражение императорского лица, потому что по лицу можно что-то узнать, а за этим ничего. Вот, также еще это защита от скверны. Какой-то, да, от нее отталкиваются все плохие мысли врагов. Вот, там 12 подвесок, значит, 9 – это представляет императора, плюс 3 – это небеса, землю и человека. Бусины, Саша, там 5 цветов. Еще раз, это все для китайцев все это понятно, да? Угу. Красный точно есть.
Желтый, зеленый.
Зеленый, желтый, черный, белый. Но они чередуются, Саша, определенной последовательностью. Это как стратегемы, там 4 иероглифа, которые можно и так бросать, и сяк бросать.
А тут, кстати, есть вопрос про стратегемы, ну, что они в Китае играют большую роль. Вообще, что это такое?
Громадную. Значит, ну вот, ладно, как я понял, про китайскую корону тебе уже, Саша, все стало понятно.
Все очень символично, в общем.
В Китае все символично. И эти символы недостаточно очевидны для других людей. Для людей других народов. Стратегемы, Саша, это цзы. Это стратегический план по решению какой-либо проблемы. Вот нужно стать начальником, а можно стать богатым, нужно победить врага. Для этого китайцы строят стратегемы. То есть это такой план по войне. В Китае планы есть на все. Китайцы живут планами.
Ну, план – это как? Возьми, надо, значит, посадить дерево, да. Потом, значит, надо позвонить Петровичу, потом, значит, надо пойти вот в такое отделение.
Умница.
Вот такой план или как?
Давай так, о самом главном. У них распланировано все, что они делают в 21 веке. Есть пятилетки. К 2050 году Китайская Народная Республика должна догнать по благоустройству Европы. А в 2099 году наступит датун, великое благосостояние. Ну, это план.
Коммунизм.
Они выполнят, дорогие друзья. Они все выполняют планы на самом деле. Вот. Китайцы живут лучше, чем мы. Это надо понимать. Сунь Цзы – великий стратег, один из авторов военного искусства. Ты знаешь, Саша, я с военным искусством дружу.
Да.
Это, по-моему, 7 век до нашей эры. А он что придумал такие? Если можешь, показывай, что не можешь. Если близко, показывай, что далеко. Если сильный, показывай слабый. Заманивай выгодой. Если у него все хорошо, будь бдительней. Нападай, когда враг не готов. Ну там, сначала у закрытой двери будь невинной девушкой. А когда она откроется, будь ветром. Дорогие друзья, будете в Китае, в Пекине, в Шанхае, вы увидите там какие-то лавочки такие, там подвальные и прочее, да? Их громадное количество. Что они продают? Они ничего не продают. Они создают стратагемы для людей.
То есть они чертят планы?
Ну, в общем, да.
То есть она имеет какое-то материальное воплощение стратагемы? Это что, схема,
это,
карта?
Ну, смотрите, вот иероглифы – это картинки. И у каждой есть какой-то свой звук. То есть можно, скажем так, построить так картинку, да, а звук один и тот же, но иероглифы разные. Можно их менять и прочее, да? То есть можно составить из 4 иероглифов, дорогие друзья, 68 миллиардов вот этих самых планов. То есть китайцев надолго хватит этих вещей. Она, стратегема, подобна алгоритму. Она организует последовательность действий, как ты правильно сказала про Петровича и других. Не только полководцы, практически все политики строят это все, даже сейчас.
Это что-то вроде астропрогноза?
Ну, не совсем. Ну, если брать дипломатические стратегемы, Саша, они представляют собой нацеленные на решение крупной внешнеполитической задачи. А какие шаги будут, это не важно.
То есть важно нарисовать вот эти вот иероглифы, повесить их куда-то
и смотреть
на них и ничего не делать.
Ну да.
Как хорошо.
Ну да, нет, работать надо. Не-не-не, китайцы – это вообще не про это, да? Лев Николаевич Гумилёв говорил, что китайцы не пассионарии, поэтому они берут другими вещами, определенно, да? А вот, например, такая стратегема «убить чужим ножом», с помощью которой устраняется опасный персонаж в лагере противника. Поэтому, еще раз, посмотрите на такое Цзи, да, это правда интересно. Еще раз, ну, у 99% китайцев эти стратегемы есть на всю жизнь, что они должны сделать и прочее. Еще же ведь мы должны понимать, что Китай – это страна экзаменов. То есть каждый год происходит экзамены на чин. Это придумал Конфуций, чтобы народ был равный, чтобы не было местничества, понимаете, да? По всему Китаю происходит конкурс творческих работ, ну, экзамены такие, да, которые задаются к те, кто их дают, неважно, кто-то сын князя, рабыни или еще что-то, да, выходит на ступеньку выше, получает большую зарплату, больше возможностей и так далее, и тому подобное. Вот Китай практически все время. Ну, единственное, во время культурной революции не было конкурсов. Но, может, еще поговорим сегодня о культурной революции.
Ну, у нас, кстати, был отдельный выпуск, посвященный культурной революции.
Хорошо, давай про культурную революцию мы скажем то, что мы не говорили.
Хорошо.
Потому что это широкое более.
У меня тут вопрос про Пекин.
Да.
Когда появился Пекин, и почему вообще мы его называем Пекин, китайцы называют его Бидзин, а англичане тоже Бидзин.
Как жить русским? Все не по нам, да? Давайте, дорогие друзья, как я уже сказал, что сначала про название. Мы название Пекин взяли потому, что так этот город назывался на севере Китая. Ну, скажем так, китайской диалекте севера. Русские с китайцами познакомились в 17 веке, как я уже говорил, да? Вот, и у северных диалектов звучал как Пекин. Поэтому запомнили, да. Однако затем произошло событие, манчжуры, Цинь захватила власть, да. Вот, это северные степняки, дальняя родня наших эвенов и нанайцев, так называемые манчжуры. Вот, и у них стал появляться в 18 веке немножко фонетические изменения. Поэтому звук «п», который был в северном Китае, стал как «б», а звук «к» как «дз». Поэтому Бейдзин. А англичане и американцы, чтобы польстить своему другу Мао Цзэдуну, ну, миссия Никсона, да, этого времени, переименовали в своем языке китайскую столицу на Бейдзин. Хотя, дорогие друзья, в документах они все равно, университет называется Пекинг университет. Пекинес остался пекинесом. Собачка, она же тоже китайская. Пекинская утка – Пекинг дак. Да? Угу. То есть что-то оставили, да? А мы как продолжали называть это Пекином, это не значит наше неуважение. Мало ли кто как говорит. Да, тут главное, какие отношения и прочее. Ну, исторически, ну, да, вполне возможно, что если китайцы попросят, скажут, что без этого не могут. Ну, мы, наверное, будем называть это бензин. Почему нет?
Понятно. Следующий вопрос от Евгения Можаева. Где, кроме Китая, живет больше всего китайцев? И еще вопрос об Австралии, освоении Австралии китайцами. Слышал, что там их тоже очень много с давних времен. Как и когда это происходило?
Ну, действительно, дорогие друзья, есть такой китайский феномен, называется хуацяо. Хуацяо – это китайцы, которые не живут в Китае. Да? Их очень много в разных местах. В основном, конечно, на территории, которая находится рядом с Китаем. Но после перетрубации 20 века, опиумных войн 19 века там, и других вещей, китайцы стали переселяться. Но, с другой стороны, надо понимать, чтобы построить железную дорогу от Сан-Франциско через прерию в Америку, да, их строили китайцы, то есть их брали оттуда. Транссибирская магистраль также была построена. Другой вопрос, что китайцы не любят север, поэтому они здесь отработали и ушли, да. Но в тех местах, где выгодно, где можно сделать бизнес и прочее, китайцы этим, конечно, занимаются, да. Ну, сначала это были профессиональные какие-то вещи, ну, скажем так, все прачечные, там рестораны или еще что-то, да. Теперь это более широко. Конечно, больше всего китайцев живет в Соединенных Штатах Америки. Это понятно. Чайна-тауны есть во многих городах. В Канаде город Ванкувер – это практически китайский город. Там где-то 60% населения китайцев. Есть Сингапур, где китайцев, ну, 65-69% населения. То есть они там большинство и так далее и тому подобное. Сейчас китайские районы есть и в других местах. Поэтому, да, китайцев много разных. Они являются, с одной стороны, еще и объектом силы или влияния. Китайцы в сравнении с другими народами не ассимилируются до такой степени, как это делается, ну, другими странами в Соединенных Штатах Америки, да, а там есть определенные вещи, да, как в китайском квартале, там есть своя религия, свои права какие-то и многое другое, вот, и многие продолжают общаться с Китаем, с их родственниками дальними, помогают и финансами, возможно, разведкой или еще чем-то. Угу. Вот, в Австралии, да, там, где есть возможность переселиться, туда переселяются.
Сергей, расскажи, что такое банда четырех?
Ну, так называлась борьба за власть после смерти Мао Цзэдуна, одна из группировок. 9 сентября, дорогие друзья, 1976 года умер Мао Цзэдун, а его хоронили 7 человек, лидеры Коммунистической партии Китая, да. И 13 сентября, через 4 дня, из 7 человек четверо были арестованы. И было названо бандой, кликой четырех. Но сейчас в Китае их называют левые, иногда группы четырех, во главе которых стояла вдова Мао Цзэдуна Цзян Цин. Кроме него туда вошел еще глава Китая Джан Чуньцзяо, литературный критик Яо, это такое перо Цзян Цин, и такой пролетарий товарищ Ван, шанхайский рабочий, участник Корейской войны, ну вот такой вот настоящий пролетарий, верный коммунизму. Вот их судили. Ну, это была борьба между группировками. На суде все были подавлены. Единственная Цзян Цин активно защищалась. Она, как китайцы любые, красноречивая и афористичная. И она говорила, когда ее что-то обвинили, говорит: «Я делала только то, что говорил мне председатель Мао. Я делала это из любви к председателю. Я была верной собакой председателя Мао. Я кусала того, кого он просил укусить». Ну, смертный казнь сдали Цзян Цин и Чан, пожизненное Вану, а Яо получил 20 лет. После приговора Цзян Цин крикнула: «Да здравствует председатель Мао!» Но их не убили, дали пожизненное в 91-м году, а Цзян Цин вышла из тюрьмы и сразу покончила с собой. Да, ну, дожил, по-моему, еще Джан и Яо. Ну, еще раз, я сильно это не помню, дорогие друзья. Вот такая группировка.
Следующий вопрос. Из-за чего поругались Хрущев и Мао?
Ну, наверное, в первую очередь из-за Сталина и из-за, скажем так, роли Китая в мировом коммунистическом движении. Ну вот на знаменитом совещании коммунистических партий, куда приехал и Хрущев, и Мао Цзэдун, Мао имел всегда натянутые отношения с Хрущевым, окончательно с ним разругался. Никита Сергеевич только что вернулся из США, где общался с президентом Эйзенхауэр. И на переговорах он заявил, что он вернет в Америку 5 американских пленных, которые находились в Китае после Корейской войны. То есть он с этим не согласал с Китаем. Во-вторых, отметил, что СССР считает невозможным начало войны из-за Тайваня. А китайцы думали, китайские коммунисты думали по-другому. И третье, Хрущев в конфликте Китая и Индии за Кашмир сказал, что трагедию в Тибетских горах спровоцировал Пекин. Это разозлило. Вот что происходило на конференции. Министр иностранных дел Китая маршал Чэнь И заявил, что политика СССР – это оппортунизм приспособленчества. А Хрущев, как говорится, встал, вспыхнул и начал кричать. Ну, как он любил кричать и так далее. «Если мы, по-вашему, приспособленцы, товарищ Чен, то не подавайте мне руки, я ее не пожму». И в конце произнес: «Вы не плюйте на меня с высоты вашего маршалского жезла, у вас слюны не хватит нас запугать». Ну вот, визит Хрущева рассчитанную неделю прервали раньше. Китай окончательно откочевал из сферы советского влияния. А Мао теперь считал себя единственным лидером коммунистического движения. Ну а после того, как китайцы узнали о том, что товарища Сталина убрали из мавзолея, они сразу собрались на тайное заседание ЦК, на котором постановили, что теперь каждый умерший член Центрального комитета его было обязано сжечь сразу после смерти и развеять его прах, а чтобы не глумились над трупом, понимаете? То есть китайцы очень к этому отнеслись, да, но их Мао Цзэдун уважал, Иосифа Виссарионовича, да? Ну, это 100%.
А тут вот говорят, что тоже вопрос, кстати, что именно благодаря китайцам Сталин стал генералиссимусом.
Да, ну, давайте так, наверное, скажем, из-за Чэнь Канши. Чэнь Канши себе присвоил в конце Второй мировой войны титул генералиссимуса, сам себе. И так получается, что по званию китайский военачальник оказался выше, чем Иосиф Виссарионович. Конечно же, это немногим понравилось. Поэтому одна из причин, конечно, Иосиф Виссарионович Сталин имеет право, и он заслужил быть генералиссимусом за победу над Гитлером. Это 100%, тут даже разговора нет, да? Ну да, что-то в этом есть.
Сергей, что означает выражение «последнее китайское предупреждение»?
Ну, мы предупреждаем вас еще раз. Понимаете, во время холодной войны в 50-е годы ПВО у Китая практически не было. И авиации хорошей не было. Поэтому американские техника, самолеты летали все время над территорией Китая, фотографировали что угодно, бросали разведгруппы, ну и прочее. И поэтому китайцы, как только появляется в небе Китайской Народной Республики американский самолет, после этого они пишут ноту. И где-то на 40-м-50-м это уже стало как анекдот «последнее китайское предупреждение». Мы предупреждаем, а американцы это игнорировали. Вот от этого произошло.
Тут еще вопрос про китайскую революцию. У нас был отдельный выпуск программы, но все равно.
Ну, вот понимать, что культурная революция – это борьба Мао Цзэдуна через какие-то группировки, своими врагами, с одной стороны, верно, а с другой стороны, нет. Там еще происходили другие события. Вообще, культурная революция появилась в августе 1967 года в журнале «Хон Си» «Красный флаг». Вышла статья под названием «Очистить нашу армию от горских контрреволюционеров». И Хун Винбин истолковали это призыв к захвату арсеналов Китайской народной армии. То есть Хун Винбин – это Красная стража, это в первую очередь студенческие организации. Были еще диафани – это пролетарские молодежные организации. Начались митинги борьбы, или их называли по-другому «собрание критики». А это что такое? Ну, чтобы понять, да? Еще раз, послушайте мою передачу. Но про это я говорил меньше. А митинги борьбы – это, ну, главная примета, что ли, культурной революции. Это назывались такие сборища, призванные перевоспитать преподавателей в духу революции. По существу, это были публичные издевательства студентов над профессорой. На них истерически орали и редко ходил за безрукоприкладство. Возглавлял движение Пекинский университет. Контролировал это Мао Цзэдун. На первом митинге, который был летом 1967 года, били, пинали, ставили на многие часы на колени более 60 профессоров и деканов, и даже ректора. На их головы надели дурацкие колпаки с издевательскими надписями. Лица вымазали черными чернилами. Черный цвет, Саша, цвет зла в Китае. Тела обклеивали лозунгами. Каждую жертву заламывали руки с такой силой, словно хотели их вывихнуть. Толкали вперед их два студента. Эта поза называлась «реактивный самолет». А вот экзекуция приходила в три этапа. После первого те, кто выживал, постоянно теряли чувствительность к нескончаемым издевательствам. Но такая ментальная броня помогала им не сломаться физически. Зачастую эти люди впадали в прострацию, чтобы привести их чувства и морали, и в лицо. Очнувшись, повторяли множество раз. Третья стадия этого – бесконечное внушение. Нужно было добиться слез и раскаяния, чтобы они были глубокие, чтобы выгнать чудищ из демонов из народа. Но, в принципе, дорогие друзья, вторая и третья стадия была редкостная. Во-первых, она Хуэйбину была неинтересна, там уж издеваться было нельзя. А во-вторых, немногие до этого, скажем так, доходили. В школах также происходили экзекуции учителей. Ну, черным метили категорию, да, бывших, ну, бывших, так называемые, это бывшие помещики, кулаки, контрреволюционеры, правые и надежные. Как я уже говорил, всекитайский вступительный экзамен был отменен в 1952 году. Только после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году вернули. Вместо него всем студентам и школьникам выдавали сборники цитат Мао образования. Там они не способны различить 5 зерен. Чем больше они знают, тем они глупее. Угу. Университеты для красных, а не для всезнаек. Дорога к красному порождению. Да. Ну что произошло? Студенты и учащиеся ушли в хунвенбины, и некому было учиться. И, в принципе, некого было выпускать из университетов, да? Поэтому в 67 году пекинское руководство вынуждено было просить бунтарей вернуться к учебе и продолжать революцию в более контролированной форме. Ну и в последние годы, когда уже все вопросы были решены в борьбе о власти, хунвенбинов ссылали на перековку в деревню. Вот, тем самым Мао Цзэдун удалил самых активных пассионариев, да, которые были там, да, из города. Самое известное такое столкновение – это 100-дневная война в университете Синхуа. Там были несколько группировок, которые с 23 апреля по 27 июля воевали, применяя холодное оружие, гранаты, винтовки, мины, артиллерия. 18 студентов было убито, 1100 раненых и 30 стало инвалидами. Хочу сказать, что культурная революция, Саша, оставила свои шрамы на китайском обществе. Ее последствия скрываются до сих пор, ведь миллионы людей были репрессированы. И знаете, вот я из киноинститута, в Китае есть, в китайском кино есть кинематография шрамов, так называются китайские фильмы, которые пытаются осмыслить ее последствия. Ну да, это так просто не уходит.
Следующий вопрос. Почему Китай в середине 19 века резко сдает и теряет мировую конкуренцию?
Ну, дорогие друзья, действительно, ВВП Китая в начале 19 века было крупнейшее в мире. Как мы уже сказали, 18 век, это вот тогда, да, им ничего не было. А китайцы нашли, да, почему стали проигрывать и прочее, да, и потом стали уже, скажем так, очень ослабли. А китайцы считают, что из-за попытки власти и внешних усилий вбить в Китай разные европейские христианские принципы. Действительно, ВВП Китая было самым большим в мире. В 70-м году, 1800, на равных конкурировал с своими странами, а потом стал проигрывать. И можно сказать, что коммунистическая идея же ведь тоже европейская. Да, определенное. Так вот, 80-е годы 20 века Дэн Сяопин вернул Конфуция, вернул конфуцианство, и у китайцев в голове все сложилось. И теперь им хорошо, комфортно и так далее, и тому подобное. Да?
Конфуцианство – это все-таки религия?
Ну, такое философия скорее. Там сложно в Китае с религией. Еще раз, не хочу об этом говорить, потому что не все знаю, дорогие друзья. Вот. Как говорят в Китае, не техника побеждает, а сердце.
Спасибо, Сергей, за интересные ответы на интересные вопросы наших слушателей. Я еще раз напомню, что связаться с программой «Виват истории» всегда можно, отправив ваш вопрос или ответ на вопрос нашей викторины по электронному адресу radio@viva.mail.ru. Но еще проще через наше сообщество ВКонтакте. Там всегда есть возможность и задать вопрос, и получить ответ, и пообщаться, узнать анонсы следующих программ и много интересного. Это была программа «Виват История». В студии были автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко, который отвечал на вопросы. Но от вашего имени, дорогие друзья, их задавала я, Александра Ромашова. До встречи.
До встречи, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.